Лондонская вольница 50-х годов. Из пятого тома «Былое и думы». Простые несчастья и несчастья политические. Учители и комиссионеры, ходебщики и хожалые, ораторы и эпистолаторы, ничего не делающие фактоумы и вечно занятые трутни, русские, воры, шпионы. Писано в 1856-1857 годах. От серной шайки, как сами немцы называют марксидов, естественно, и недалеко перейти к последним подонкам, к мутной гуще, которая оседает от континентальных толчков и потрясений на британских берегах и, пуще всего, в Лондоне. Можно себе представить, сколько противоположного снадобья захватывают с собой с материка и оставляют в Англии приливы и отливы революций и реакций, истощающих, как перемежающаяся лихорадка, европейский организм, и что за удивительные слои людей низвергаются этими волнами и бродят по сырому, топкому лондонскому дну. Каков должен быть хаос понятий, воззрений у этих образцов всех нравственных формаций и реформаций, всех протестов, всех утопий, всех отчаяний, всех надежд, встречающихся в закоулках и харчевнях, и питейных домах Лестер-сквера и его проселочных переулков. Там, где, по выражению Таймса, обитает жалкое население чужеземцев, носящих шляпы, каких никто не носит, и волосы там, где их не надобно. Население несчастное, убогое, загнанное, и которого трепещут все сильные монархии Европы, кроме английской королевы. Да, там действительно по публикхаузам и харчевням сидят эти чужие, эти гости за джином с горячей водой, с холодной водой и совсем без воды, с горьким портером в кружке и с еще больше горькими словами на губах, поджидая революции, к которой они больше не способны, и денег от родных, которых никогда не получат. Каких оригиналов, каких чудаков я не нагляделся между ними. Тут рядом с коммунистом старого толка, ненавидящим всякого собственника во имя общего братства, старый карлист, пристреливавший своих родных братьев во имя любви к отечеству, из преданности к Монте-Молино или Дон Хуану, о которых ничего не знал и не знает. Там, рядом с венгерцем, рассказывающим, как он с 5 гонведами опрокинул эскадрон австрийской кавалерии и застегивающим венгерку до самого горла, чтобы иметь еще больше военный вид, венгерку, размеры которой показывают, что ее юность принадлежала другому. Немец, дающий уроки музыки, латыни, всех литератур и всех искусств из насущного пива. Атеист, космополит, презирающий все нации, кроме Кургессена или Гессен-Касселя, смотря по тому, в котором из Гессенов родился. Поляк, прежнего покроя, католический, любящий независимость. И итальянец, полагающий независимость в ненависти к католицизму. Возле эмигрантов-революционеров эмигранты-консерваторы. Какой-нибудь негоциант или нотариус, не простившись, удалившийся от родины, кредиторов и доверителей, считающий себя тоже несправедливо гонимым. Какой-нибудь честный банкрут, уверенный, что он скоро очистится, приобретет кредит и капитал, так как его сосед справа достоверно знает, что на днях к «Красная революция» будет провозглашена лично самой Марьянной, а сосед слева, что орлеанская фамилия укладывается в Клермоне, и принцессы шьют отличные платья для торжественного въезда в Париж. В консервативной среде виноватых, но не осужденных окончательно за отсутствием подсудимого, принадлежат и больше радикальные лица, чем банкруты и нотариусы с горячим воображением. Это люди, имевшие на родине большие несчастья и желающие всеми силами выдать свои простые несчастья за несчастья политические. Эта особая номенклатура требует пояснения. Один наш приятель явился, шутя, в агентство сватовства. С него взяли 10 франков и принялись расспрашивать, какую ему нужно невесту и сколько приданого, белокурую или смуглую и прочее. Затем записывавший гладенький старичок, оговорившись и извиняясь, стал спрашивать о его происхождении. Очень обрадовался, узнав, что оно дворянское. Потом, усугубив извинения, спросил его, заметив при том, что молчание гроба, их закон и сила, «Не имели ли вы несчастий? Я поляк и в изгнании, то есть без родины, без прав, без состояния. Последнее плохо, но позвольте, по какой причине оставили вы вашу прекрасную отчизну?» «По причине последнего восстания?» Дело было в 1848 году. «Это ничего не значит. Политические несчастья мы не считаем. Оно скорее выгодно, это привлекает внимание. Но, позвольте, вы меня заверяете, что у вас не было других несчастий?» Мой приятель сказал: «Мало ли было у меня несчастий, ну, отец с матерью у меня умерли». «О, нет, нет! Что же вы разумеете под словом другого несчастья?» «Видите, если бы вы оставили ваше прекрасное отечество по частным причинам, а не по политическим. Иногда в молодости неосторожность, дурные примеры и искушения больших городов, знаете, так необдуманно данный вексель, несовершенно правильная растрата непринадлежащей суммы, подпись как-нибудь...» «Понимаю, понимаю», — сказал, расхохотавшись, Хоецкий. «Нет, уверяю вас, я не был судим ни за кражу, ни за подлог». В 1855 году один француз, изгнанный из своего отечества, ходил по товарищам несчастья с предложением помочь ему в издании его поэмы, вроде Бальзаковой, писанной стихами и прозой с новой орфографией и вновь изобретенным синтаксисом. Тут были действующими лицами Людвиг Филипп, Иисус Христос, Робеспьер, маршал Бюжо и сам Бог. Между прочим, явился он с той же просьбой к Шельхеру, честнейшему и чопорнейшему из смертных. «Вы давно ли в эмиграции?» — спросил его защитник черных. «С 1847 года». «С 1847 года. И вы приехали сюда из Бреста, из каторжной работы. Какое же это было дело, я совсем не помню. О, как же, тогда это дело было очень известно. Конечно, это дело больше частное. Однако ж», — спросил несколько обеспокоенный Шельхер, «если вы настаиваете, я протестовал по-своему, протестовал против собственности, права собственности».
«И вы были в Бресте?»
«Парблю! Черт возьми, 7 лет каторжной работы за воровство со взломом!»